аниме, поэтому сняли аниме.
Это выпуск любви Ксюши к аниме.
«Ходячий замок» — это плохая книга?
А я сейчас все здесь загажу зеленой слизью.
Ты такая стрёмная, может, выпьешь со мной, кто тебя еще позовет?
Вторая будет соска-нереалкой в пекарне.
Что-то почему-то, потом внезапно почему-то.
Что вот это вот сюда, вот это вот сюда, а вот это вот потому-то.
За что Софья огребла?
Кидает фаерболы, Хаулу в сраку.
Ну так не детский сюжет.
Не надо жить в говне.
Это бабкинский вайб.
Миядзаки гений.
Хуйня, аниме лучше.
Всем привет! Это подкаст «Книжный треугольник». Меня зовут Любовь, и в детстве меня наказывали чтением. А потом я втянулась.
Я Оксана. Я люблю читать книги запоем и когда-нибудь хотела бы написать свою.
Меня зовут Ксюша, и я считаю, что рассказывать о себе в заставке — это плохая идея.
Один месяц.
Одна книга.
Один выпуск.
Всем привет! Это литературный кружок. Нет, это книжный треугольник.
Привет!
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить книгу «Ходячий замок» автора Диана Уин Джонс. Это та самая книга, по которому снял аниме великий Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Начну с главного. Все ли смотрели аниме?
Я нет.
Я только что закончила.
Ты закончила. Оксан, ты не смотрела, да?
Нет, но я посмотрю обязательно. Дам вам знать в следующий раз.
Хорошо. Я очень люблю это аниме. Ну, наверное, да, этим вообще никто не удивится. Его вообще почти все любят. Я услышала вообще об этой книге от своей подруги. Мы с ней сидели. Она делала мне татуировку. И я включила фоном это аниме. И внезапно она начала орать, что Хаул мразь. Я такая, в смысле? Она такая, он мразь, он в книге такая мразь. С тех пор мне стало интересно вообще прочитать эту книгу и узнать, действительно ли Хаул мразь.
Мы сейчас не будем спойлерить.
Ответ на этот вопрос я дам немножко позже. Как вам книга?
Я хочу начать со своего главного. Вот ты начала что-то по смыслу, немножко покопалась в воспоминаниях, как-то дошла до жизни такой, а я хочу начать с чистой книгодрочерской ярости, потому что у тебя ровно такое же издание.
Угу.
И не в сказке сказать, не пером мне описать, какое оно ублюдское просто. Вот.
Да, чем?
Вот начать от вот этого, я думаю, что мы приложим, да, ссылочку где-нибудь дадим на это. Но вот это вот сгенерированное нейросетями аниме на обложке, это какой-то пиздец. При том, что я специально посмотрела, у иллюстрации есть автор. То есть ее типа не сгенерировали. При этом сама книжка по вайбу... У меня в детстве, помните, была вот такая коллекция книжек, по-моему, так называлась, детская библиотека с вороной такой на корешке, в нее входил там «Волшебник изумрудного города», там еще что-то.
Там, где такие цветные корешки были, да, вроде?
Да-да-да-да-да. И вот у меня было несколько книг из такой серии. И вот сама именно по содержанию сказка, мне кажется, прекрасно вот в эту серию бы, ну, встала на самом деле. Вот. Мне иллюстрации внутри, скорее, тоже в целом нравятся. Как раз потому, что они такие олдскульные прям.
Mm-hmm.
Как в «Хоббите» могли быть. Она могла вот «Хоббита» иллюстрировать. И вот иллюстрации в тексте, они авторство Елены Гозман написано. А ниже написана иллюстрация на обложке Владимира Ноздрина или Ноздрина. Я, к сожалению, не знаю, как правильно, но мне совершенно не стыдно перед Владимиром, потому что мне кажется, что он забыл Миджорни в соавторах указать.
Блин, мне понравился рисунок, потому что у него вайбы аниме. И мне прям кажется, что обложка такая говорит, типа, аниме, поэтому сняли аниме. Уважаемые 13-летние девочки, сэкономьте деньги со своего завтрака и купите эту книжку.
Мне не понравилась книга. Я не смогла ее даже дочитать. У меня 15% осталось. Я хочу видеть Ксюшино лицо при этом. Прости меня, Ксюша. Я люблю, когда книга меня так берет и в себя затягивает, не отпускает. Но это как бы очень многого требовать от детской книжки. Но в этой книге мне показалось, что все супер хаотично. Какие-то кругом развешанные эти ружья, которые, наверное, когда-то выстрелят там в 15% оставшейся книги, но они не выстрелили, пока я читала. И все в один момент мне стало очень интересно. На 50%. Я говорю проценты, потому что я читаю в электронной книге и вижу проценты.
Поздно. Я и наши слушатели, прости, что перебила. Мы теперь будем думать, что ты берешь калькулятор просто каждый раз и такая делишь.
На середине было кое-что интересное, что мне понравилось, и я такая: о, наконец поехала, книга раскрылась. И буквально 6% я прочитала на энтузиазме, и потом опять нет.
Я хочу сказать, что из развешанных ружей в тебя потом Люба выстрелит за то, что ты не дочитала книгу.
Я хотела просто добавить, что, ну, она как бы и не должна была, наверное, затянуть, если тебе больше 12 лет, а насколько я знаю, Оксана, тебе все-таки больше 12 лет. То есть вот если у вас вдруг есть ребенок,
сочувствуем.
Да, конечно, сочувствуем, но вот, вообще можно купить и порекомендовать, и это может зайти. Я думаю, что если бы мне было 12, когда я читала, я бы просто бежала от восторга.
Если честно, я бы даже не сказала, что это на 12 лет, потому что как будто бы Гарри Поттер и философский камень на 12 лет, а это, ну, лет на 8, на 10.
Я думаю, что если бы она писалась как сценарий для аниме как раз, то идеально, но как книга...
Я когда читала, я подумала о том, какую же большую работу проделали сценаристы, чтобы адаптировать ее под аниме. То есть они ее прочитали и такие: здесь, ну, я, это, кстати, и мое мнение тоже, что есть очень много ярких каких-то вещей в этой книге, то есть сам ходячий замок, сама эта концепция.
Да.
Дверь, которая открывается в разные стороны.
Не скажу,
о,
куда.
Тут я ссалась кипятком, прям как классно.
Идея прям хорошая, то есть мне кажется, человек прям почитал такой: блин, это книга хуйня, но если экранизировать, получится великолепно. И так и получилось. Я когда читала, я думала: блин, как они смогли из вот этого винегрета, где есть несколько жемчужин, но все вот так вот, все это вот смешано, все непонятно абсолютно и очень простым языком написано, из кучи логических дыр, как они смогли из всего этого сделать прям такое красивое аниме и интересное. И за это, конечно, большое уважение им.
Это как раз то, что я хотела бы отметить, как, наверное, главное достоинство книжки для меня. Это если вы посмотрели аниме, и вам понравилось, но у вас остались некоторые вопросы, вот книжка может как раз объяснить немножко, что там вообще происходило по задумке автора. Потому что я только что закончила смотреть с партнером, партнер такой: я ничего не понял. Я говорю: я тоже половину поняла, только потому что книжку читала. Мне показалось, что в оригинальной книге не хватает оригинальности миру самому, продуманности. Я не понимаю механику этого мира. То есть, да, вот есть несколько вещей, которые его прям подсвечивают, и это ложится классно, и это то, что нужно. Но в целом весь мир разваливается. Он какой-то типа настолько вторичный, что мне еще отдельно понравилось, это то, что если вы хотите, типа, как в аниме, но без эхо войны, вот, я, насколько помню, в книге без эхо войны обошлись.
Нет, там была война, но она была как будто бы просто пятистепенным персонажем, который, если ее убрать, то вообще ничего не изменится, на самом деле, как мне показалось.
Мне показалось, что это скорее такое, даже не война как персонаж, а просто бэкграунд, ну, у нас, типа фэнтезийный мир с королями и волшебниками. В фэнтезийных мирах есть, наверное, какие-нибудь фэнтезийные армии, и армии, наверное, фэнтезийно воюют. Как бы все складно.
Наверное, без спойлеров я могу сказать про... немного раскрыть про хаотичность героев, и как мне было, я не знаю, не очень понятно, не очень интересно это читать, когда главная героиня что-то идет, решает что-то почему-то, потом внезапно почему-то что-то чувствует, потом внезапно что-то почему-то появляется, эта мысль не раскрывается, дальше опять происходит какое-то событие, это опять почему-то что-то... София вдруг почувствовала, что она разозлилась. София поняла, что ей нужно туда. Почему? Зачем?
Это немного похоже на фанфик по аниме.
Это очень похоже на фанфик по аниме.
Вдруг кто-то не смотрел аниме, и вдруг кто-то не читал. В чем коротко преамбула? Живет семья из трех сестер и их приемной мамы. Главная героиня София — это старшая сестра. И она убеждена, что у нее в жизни вообще ничего никогда не получится. Почему? Потому что она старшая сестра. Старшим сестрам никогда не везет. Они серые неудачницы, мыши. Поэтому она такая: ну вот две мои младшие сестры, вот они топчик. Вот она одна будет волшебницей, вторая будет соской-нереалкой в пекарне, а я буду шить шляпы. И, кстати, что еще не было в аниме, но мне кажется прикольно, что это есть в книге, то, что у Софии есть магические способности. Причем да. Не такие какие-то, знаете, яркие, что она, я не знаю, кидает фаерболы, хаулу в сраку, а то, что когда она разговаривает с вещами, она может их оживлять. И поначалу это очень интересно подается. То есть она работает в шляпной лавке, она делает шляпы, и она им говорит, вот ты такая шляпа, наверняка, ну просто от скуки она это делает, то что вот наверняка твоя будущая владельца, она тебя наденет и встретит какого-нибудь богатого графа, и у них все будет потрясающе, они влюбятся друг в друга. И так и происходит. Мне кажется, это прям хорошая, очень интересная какая-то деталь, которая там была. Потеряла ли аниме от того, что Софи в нем не волшебница? Мне кажется, нет. Но в книге это было прям интересно.
Блин, я думала, это важное ружье, которое выстрелит в конце, ого-го, как? А то есть оно просто так непонятно зачем висело тогда.
Ну, как бы это помягче сказать? Оно для меня... Я понимаю, что у нас просто... Это выпуск любви Ксюшек аниме «Ходячий замок». Мы книжку взяли только поэтому, и больше ни почему.
Моя очередь выбирать книгу «Мои правила». Что было дальше в книге, вы можете сами узнать, если ее купите. Но, в принципе, если вы ее скачаете пиратски, вы ничего не упустите. Или можете купить книгу, чтобы посмотреть на обложку, которая вообще не соответствует внутренним иллюстрациям. А дальше мы переходим к описанию сюжета со спойлерами. Если вам все-таки хочется купить эту книгу, то можете закончить на этом. Главное, пожалуйста, не забудьте на нас подписаться и вернуться к нам после того, как прочитаете книжку.
Давайте расскажу момент, когда мне понравилась эта книга. Этот момент, они открыли ручку на черное, и за этой дверью был туман. Непонятный туман, неописуемый туман. Оказалось потом, что это матовое стекло. И мне показалось прикольным, что, наверное, Софи, которая никогда не видела матовое стекло, подумала, что это какой-то невообразимый туман, который оказался потом очень тоненьким.
Это матовое стекло?
Это матовое стекло, не поняла. Да. Они вернулись через дверь с матовым стеклом. И затем, что за этим матовым стеклом скрывается реальный мир, я такая, ого, так Холл, это какой-нибудь, не знаю, разработчик игры, который написал вот эту игру, где он сам живет, сочиняет этих персонажей, наверное, там что-то такое. Я не дочитала, я не знаю.
Там ничего нет. Ну, Оксан, когда-нибудь выстрелят. Еще раз не дочитай книгу до конца, и Люба точно в тебя выстрелит. Мне, кстати, тоже очень понравился этот ход, то, что Хаул был из этого мира, это было очень неожиданно. Хоть и усилились вот эти вайбы фанфика, потому что такая, о, что дальше, он из этого мира, и он идет, и у него концерт, и в толпе он замечает неприметную серую мышку, он такой, господи, ты не такая, как остальные, ты не моя фанатка, тебе на меня плевать.
И он ей такой, подожди, мышка, хочешь выпить?
Да.
В отличие от аниме, как я уже не один раз скажу, первое знакомство Софии Хаула начинается с сексуального харассмента на улице, когда он говорит ей «Йоу, серая мышка, пойдем выпьем». Но без «йоу», чем очень сильно ее пугает. Вообще, в книге гораздо более очевидны такая сюжетная линия, что София, она сперва действительно какая-то серая мышка, которая абсолютно убеждена в том, что она некрасивая, у нее ничего не получится, она неудачница, она не такая классная, как ее сестры, и удел ее работать в шляпной лавке. И когда болотная ведьма превращает ее в старушку, как будто бы она освобождается, у нее появляется вот эта ментальность старой наглой бабки, которая наступит вам на ногу, переедет ее тележкой и скажет, что вы уступили ей место. Вот она теряет свою личность, вот этой скромной Софи Хаттер, и становится пожилой бабулей Софи. Она становится наглой, любопытной. Она прям сама признает, что это со мной стало, почему я стала такая любопытная, совать в нос во все места. Она там проникает в комнату Хаула, она все подслушивает, подсматривает, такая прям бабуля-живчик. И в конце концов, прям даже прямым текстом, Хаул говорит ей, что ты бы уже давно могла стать, сбросить с себя колдовство болотной ведьмы и стать молодой, но ты вот эту маску старой старушки, ты ее сама на себя надеваешь. И как будто бы она до этого, когда она была молодой и работала в шляпнице, она то же самое носила эту старую маску, то есть она такая скромно одевалась, и ничего, никуда не ходила, всего боялась. Как будто бы тоже она тогда уже не жила свою жизнь. Но при этом, когда эта маска старушки стала реальностью, она наконец-то отправилась в приключения, завела новых друзей, начала делать какие-то необычные вещи, начала делать то, что она себе всегда запрещала.
Да, это перерождение мне тоже очень понравилось. Я, на самом деле, наверное, тоже старее начинаю больше любить этот бабкинский вайб, когда тебе реально похуй на все. Ты такая, вот мне надо сделать так, и я буду делать так. А то, что вы там молодежь себе придумали, я как бы, мне не важно.
Я хотела сказать, как раз мне больше всего и понравились, честно говоря, в этой книге, это вот все размышления Софи про возраст. Все, где она говорит про смену перспективы и так далее. И вначале же тоже интересно. Я не могу сказать, что она вот работает, да, в шляпном магазине, и она это все ненавидит. Она просто не видит выбора. То есть я не могу сказать, что ей неприятно. Она, в принципе, чувствует себя на своем месте, но она очень боится этот выбор делать. И ее как будто в целом, да, страшит, в принципе, любое будущее, которое как-то от тебя зависит. И вот именно поэтому... Когда у тебя никакого будущего уже не предполагается в таком возрасте. Такой, ну все, ну и поехали, а что терять? Так раз-раз. Mm-hmm. И вот мне интересно, откуда это берется, потому что, да, мы все удивились, типа, что не так со старшими дочерями. Но, видимо, на тот момент, когда это писалось, это как-то более актуально было.
Ну, я бы сказала, что и сейчас это такое есть, что старшие дети берут на себя заботу о младших, что она более вовлекается в воспитание и быстро взрослеет.
Вот в аниме сестринские их отношения вообще не играют никакой роли. И даже та сестра, которую показывают, вообще непонятно. Мне совершенно было непонятно, зачем ее показали. Если бы ее не mm-hmm. показали, ничего бы не изменилось совершенно.
Софи по пути к сестре, как мы уже рассказывали, она встречает Хаула, которая гнида такая, ее сексуально домогается. Ну ладно, не сексуально домогается, но такой: «Привет, серая мышка, пойдем выпьем». Очень сильно ее пугает.
Quick question. А в аниме он такой же крипан, любвеобильный?
Нет.
Более того, в аниме все наоборот. Там до нее доебываются какие-то два солдата, а он такой ее защищает от них.
Ну, это вызывает симпатию, потому что в книге, ну, нет.
В книге он вообще какой-то очень несимпатичный mm-hmm. персонаж максимально.
В книге он к ней подкатывает как, блин, пикапер 10-летней давности. Серьезно. Он такой: ну чё, ты такая стрёмная, может, выпьешь со мной, кто тебя еще позовет?
Дальше происходит момент, который мне очень нравится, что в книге, что в аниме, когда к ней приходит в лавку болотная ведьма. В книге эта женщина очень привлекательная. В принципе, ничего не выдает ей ведьму, она молодая, она там часто меняет внешность, что выдает ей ведьму, но в принципе, как бы внешне это достаточно обычный человек. В аниме же это просто что-то очень странное. Это женщина с огромной, невероятно толстая женщина с огромным вторым подбородком. И самое странное в ней — это ее голос. Если вы смотрели аниме не в дубляже, а в оригинале с субтитрами, как любой нормальный человек должен делать, потому что сэйю старались. Вы услышите, что ее голос, он не женский и не мужской, он вообще какой-то абсолютно потусторонний, бесполый голос не человека.
Я как раз хотела здесь добавить, раз мы дошли до момента встречи с болотной ведьмой и, собственно, того, как она накладывает на Софию заклятие. Здесь для меня выигрывает все-таки книга, потому что здесь, в конце, для тех, кто дочитал Оксана, mm-hmm. там, в принципе, все объясняется, за что Софья огребла. А в аниме у меня ощущение, что типа, ну, по приколу, болотная ведьма такая, что все охуели, как я могу.
А напомни, пожалуйста, в книге, почему она это сделала?
Она же... Там вообще, помнишь, есть арка, где Хоу бесконечно телепортируется и что-то там щебечет с сестрой Софи, та, которая учится на волшебницу. И там же вся арка, что она, болотная ведьма, когда пришла, она хотела застать как раз ее сестру и наказать за то, что она тянет свои, значит, хищные молодые лапки к ее прекрасному мальчику-зайчику. И просто не стала там особо разбираться, ух, эти, знаете, одинаковые человечьи девки из одной семьи.
А, вот. Не помню этого. Прикольно.
И в итоге момент. Там еще добавили, что это в том числе из-за... Ну, как бы она почему еще и перепутала, что Софи не знала, что она тоже умеет колдовать вначале. Но болотная ведьма это почувствовала. Ну и, собственно, раздала в известной ей шляпной лавке волшебной девке. Ну, в общем, у нее все зашлось. Вычеркнула пункт из ежедневника и поехала по своим делам.
Но так-то не детский сюжет, а какие-то ревнивые женщины, какой-то крепан, влюбляющий в себя женщин и потом их бросающий.
Кстати, это явно они замаскировали, что как только... Мне кажется, что как только он с ними спит, он их и бросает по книге.
Ну да, я даже не подумала. Ну, короче, не детская.
Ну вот я поэтому и предложила на возраст, типа, скорее 12 лет, потому что для меня у всей книги был вайб... Я надеюсь, что все смотрели «Смешариков», потому что это нетленная классика. Я сейчас туда...
Естественно.
Помните, там была прекрасная, совершенно прекрасная серия, где Нюша вздыхала по черному ловеласу?
Желтый зонт, за которым прячется черный ловелас.
Вот у меня абсолютно у всей книги был вот этот вайб про то, какой он там весь таксодамаск, черный ловелас и вот это все. И я в 12 лет, я бы просто ссалась от восторга.
И так на нее накладывают заклятие, она стареет. И что делает старая женщина, у которой украли 60 лет жизни? Она отправляется хрен знает куда, чтобы умереть где-то в кустах. И я другого объяснения не вижу. Если честно, я и сейчас не хочу выходить из дома. В старости я вообще далеко от тепла и еды бы вообще точно бы не уходила. Но она... решает, что она просто не может там больше оставаться, что ей там больше нет места. И она выдвигается в путь. И в конце концов она натыкается на замок, куда она заходит и встречает Майкла. В отличие от аниме, что я сказала уже раз 5 и скажу еще раз 50, по книге Майкл — это довольно взрослый персонаж. Он уже не милый мальчик, вот этот, как в аниме. Это уже такой подросток, который находится у Хаула в учениках, который, в принципе, ей особо-то и не рад. И не прочь, чтобы она вообще взяла и свалила оттуда. И там же она встречает Кальцифера. И рассказ о Кальцифере я хочу сопроводить его изображением. Это что, блядь, за чубака такая? Это просто какая-то страшная ебака, какой-то, блядь, огненный вурдалак, очень страшный, очень пугающий. В принципе, в книге прямо говорится, что его все боятся. И это служит определенным показателем для Хаула и для Майкла, можно ли доверять человеку, как они относятся к Кальциферу. Способны ли они разглядеть за его пугающей, отталкивающей внешностью его какие-то хорошие качества. В аниме Кальцифер — это такой очень симпатичный, кругленький такой...
Он такой сластюша.
И затем происходит знакомство с Хаулом. Это такой фанфарон в невероятно какой-то расшитой, богатой одежде.
Ну, Хаул такой прям material girl.
А почему именно?
Ну, ему очень нравится одеваться. Он очень много времени проводит, ухаживая за своей внешностью. У него больше косметоз, чем у нас всех троих вместе взятых, скорее всего. Да, личная ванная, в которой ничего нельзя трогать.
Красит волосы, что только там не красит, какие-то баночки для каждой части тела.
Душится постоянно очень сильно. В аниме он, конечно, видно, что он ухаживает за собой, и что он такой как бы щеголь, вот эти длинные волосы, кулон, сережка. Но вообще не показывается, что первую, я бы сказала, две трети книги... Софи, как и мы, собственно, думаем о том, что у Хаула, собственно, внутри-то ничего особо нет, что он неприятный человек, который заботится только о своей внешности и таскается по девчонкам. Тогда как в аниме это несмотря на то, что ты тоже такой довольно легкомысленный молодой человек, но на нем у него есть большая цель, он очень сильно не хочет принимать участие в войне, он хочет ее остановить. И он пытается остановить войну в ущерб себе и своему здоровью, потому что он начинает превращаться в чудовище, когда он колдует, он превращается в эту ужасную птицу, но он не может остановиться, потому что он идет против войны, и он говорит такую вещь, которая на меня повлияла достаточно сильно, когда я была маленькая и смотрела. Если вы помните, там был такой эпизод, где они с Софи смотрят на корабль летящий, и он такой, типа, вот они летят убивать людей. Она такая, так это же наши войска. И он такой, неважно, они все равно преступники. В книге Хал — это поверхностный такой красавчик. Черта в нем, которая бесит меня больше всего, что он эмоционально недоступный. Он не может сказать, хочет он, чтобы София осталась там и работала у них служанкой, и убирала, уборщицей, и убирала, или не хочет. Он, по словам Майкла, первые полгода вообще игнорировал его нахождение в этом доме. Он никогда не может дать какого-то четкого, ясного ответа, от него нельзя вообще добиться никакой определенности. Он такой весь ускользающий, держащий людей на расстоянии, и это очень сильно, если честно, раздражает.
Я думаю, что как раз эти его отношения с женщинами, когда он добивается и потом теряет интерес или просто убегает, показывает эмоционально недоступный тип, да, или избегающий привязанности, и как будто бы писательница как раз хотела это показать. Ну и да, такой типичный герой фанфика.
Это правда. И это вот для меня на самом деле была вообще главная проблема, типа основной сюжетной арки. Потому что какое послание вообще книжка предлагает маленьким читательницам? Если где-то есть очень красивый мужик, который вообще не замечает твоего существования, ну, если ты будешь достаточно долго пидорить его дом, в конце концов, вы будете жить долго и счастливо.
Да, там вот прослеживается эта тема из «Красавицы и чудовища», на самом деле, то, что она приходит в его дом, дружит с его слугами и убирается там, и он раскрывает ей свое сердце. Но в жизни так не происходит. И если чувак обращался с тобой как с говном на этапе знакомства, girl, это будет дальше.
Если тебе 13 лет, ты нас слушаешь, и ты влюблена в кого-то, кто похож на Холла, беги.
Если 13 лет, и ты нас слушаешь, не слушай. У нас подкаст 18+ стоит. Вот что мы должны были сказать, как ответственные ведущие.
Я бы даже сказала, что 25+ стоит.
А я сейчас вам выдам на 25+, потому что...
Давай.
Я, когда выбирала цитаты, я подумала, что все что угодно можно читать как тот самый фанфик. И поэтому София обнаружила, что теперь, когда все происходило, как хочется Хоулу, от угрозы зеленой слизи не осталось и следа. И ей захотелось его отшлепать. Это мой золотой фонд цитат из этой книги.
Кстати, да, это вот очень неприятная какая-то вещь, которую он делает. То есть она начинает у него жить, собственно, он не дает на это согласия, она просто остается.
Что тоже неприятно, между прочим, как человеку, побывавшему на месте Хоула.
Да, там происходит у нее конфликт с Хоулом, то, что она убирает весь его дом, и она путает его порошки, из-за чего у него слегка меняется оттенок волос. Слегка. И в результате он покрывает весь дом какой-то слизью, призывает каких-то темных духов и просто чуть ли не уничтожает этот замок. И при этом эта зеленая слизь, она как будто бы месть Софи, потому что она убрала его дом. И он такой: а я сейчас все здесь загажу зеленой слизью.
Представь, ты платиновая блондинка, потратила на этот окулярд денег и стараний, сил, и потом у тебя чуть-чуть цвет в рыжину уходит. И тебе подмешали что-то. Женщина, которая пришла к тебе, не спрашивая, начала у тебя жить, подмешала тебе что-то. Я что-то просто немного...
Она не подмешивала. Она будет говорить только в присутствии своего адвоката. Это все навет злобный. Там нигде нет ничего про подмешивание. Скорее всего, она там их просто местами поменяла.
Я просто встала внезапно на сторону Холла, когда поняла, что у него стала жить женщина, не спрашивая его.
Мне кажется, если бы он что-то имел против, то он должен был это сказать.
Да, а что он сделал, чтобы она у него не жила?
Он сам виноват, спровоцировал ее своей грязью. Один из моментов таких, который мне кажется вообще отвратительным, это то, насколько грязный у них дом. И если грязь в гостиной и в ванной это как-то еще можно простить, знаете, типа а-ля два парня живут вместе, то в книге спальня Хоула настолько же отвратительная, просто вся грязная, и там грязное постельное белье, какое-то, блядь, заскорузлое, там все в паутине. Все-таки в аниме его комната показывается вообще другой. Это какая-то пещера чудес с кучей талисманов, да, амулетов, никакого заскорузлого постельного белья. Очень сложно влюбиться в парня, если его одеяло можно поставить в угол.
Да, вот и в аниме мне показалось, что как раз там и есть вот тот самый переломный момент какой-то в отношениях. Это как раз где София попадает первый раз в его комнату. Она, правда, совершенно невероятная. То есть, ну, там какая-то восхитительная коллекция диковинок. Все переливается, все блестит. И мне вообще кажется, что в этом плане и книга, и аниме, они очень такие метафоричные, потому что всегда же, типа, у дома всегда глубокий символический смысл про то, что, да, дом — это мы сами. И что, скорее всего, если вот в этом направлении разбирать, можно было бы много интересного найти. Но мне, к сожалению, не настолько понравилось, чтобы это все разбирать. Я дочитала из чувства долга.
Но дочитала. Дальше по книге мы узнаем такой момент, что Хоул, оказывается, влюблен в сестру Софии. И он к ней подкатывает уже очень давно и очень сильно. Мало того, что мы как бы симпатизируем главной героине, которая, ну, как мы понимаем, что она в нее влюблена, они как бы, у них как бы должно что-то получиться.
Я этого не понимала. Ну, я не понимала, что они должны влюбиться. Я в какой-то момент книги... мне так она бесила, что я начала гуглить «Ходячий замок» — это плохая книга, и встретила как раз объяснение, что они там влюбятся, а больше я не встретила поддерживающих меня мнений. Вот. Только тогда я узнала, что они влюбятся. И такая, блин, ну там же никакой искры.
Нужно было просто погуглить «Ходячий замок» сюжет, а не «Ходячий замок» плохая книга. Я думаю, тебе бы больше объяснил этот запрос.
Да, я бы хотела просто... Это может быть, что не я одна такая, которой не понравилась эта книга. Может быть, есть целое общество.
Да, у них, кстати, с Софией вообще никакой химии не происходит. То есть они все время ссорятся, они ладят, как кошка с собакой. То есть никакого фундамента для нормальных отношений я там вообще не увидела.
А я тут просто из золотого фондника своих цитат достану от моей психотерапевтки, что иногда лучший брак — это союз двух патологий. Поэтому она вся такая мамка, а он весь такой пацан-подросток, типа, зачем ты брала мой грязный носок, он мне был еще нужен. Она такая, не надо жить в говне. Очень нравится, как Джонс описывает какие-то признаки какого-то нашего современного мира, но она описывает это глазами Софи, и, конечно, моменты, где ты догадываешься, что она говорит там про джинсы, например, или вот как Оксана упомянула про ту же дверь из матового стекла, это клёво, и при этом это абсолютно нахер бесполезно. Это можно было бы никак не добавлять. Мир непродуманный, он весь разваливается.
Заготовочка. Её бы доделать было бы шикарно. Что-то вдруг вспомнила про учительницу Хоула из этого магического мира. Мне очень понравилась фраза, что она закрыла глаза, как будто бы притушила слишком яркий свет.
Читала до момента, который меня очень сильно рассмешил, где София постирала костюм этого Хоула, и он немножко сел, и она посыпала его увеличивающимся порошком, и он стал просто несколько километров в длину. И он вообще такой, ну, нормально. И очень долго заходил с ним в ванну. Это было очень смешно.
Интересно, а куда Хоул сыпал себе увеличивающий порошок?
Потом происходит по сюжету, они переезжают, и они открывают цветочную лавку. Это какой-то период затишья, когда они живут просто как какая-то одна семья. То есть София работает в лавке, там с ними тусуется этот человек-пёс. София начинает изучать более подробно свои магические силы. И, в принципе, у них начинается такая мирная жизнь, но происходит страшное. София начинает осознавать, что ей нравится Хоул.
Мне все равно непонятно. Я не понимаю, как после того, как ты, значит, убираешь засранный толкан мужика, ты потом приходишь к мысли, что он тебе нравится. Со мной такого не могло бы произойти. Это тот обычный момент, в котором я понимаю, мы разводимся.
Я вообще не понимаю, с чего, да, она влюбилась в аниме.
Была химия, да?
Да, там просто бешеная химия между ними. И вот эта вот душевность... Вот это вот действительно искренняя любовь, ее вообще нету в книге. Ну, вообще нет, просто два человека, которые не нравятся друг другу, но в какой-то момент Софи начинает его ревновать. Мы переходим к самой моей нелюбимой части всей этой книги, это к концовке. Потому что концовка — это просто вот этот винегрет, возведенный в абсолют, где происходит куча всяких вещей, которые ты вообще не понимаешь, зачем они там. Я очень сильно выбесилась на моменте, где Софи приходит к болотной ведьме, чтобы спасти Хоула, и там сидит какая-то хрень без головы, и по сюжету оказывается, что кусок там что-то от Джастина, принца соседнего государства, кусок от Салимана, какого-то великого волшебника, который здесь жил, но на самом деле он был из Уэльса и был чуть ли не соседом Хаула, и в него влюблена миссис Ангориан, и то, что сама миссис Ангориан на самом деле не настоящий человек, а огненный демон болотной ведьмы. И этот огненный демон пришел к ним в замок, и потом приходят ее сестры, и ее женихи, и там человек-пес превращается в человека, и чучело в человека, и они что-то пересобираются, и все женятся, и я вообще не понимала, не поняла, что там было, что произошло, и мне кажется, это просто книга, для которой нужна книга с дополнительными материалами, где будет презентация, где написано, что вот это вот сюда, вот это вот сюда, а вот это вот потому-то.
То есть на всю книгу развешивала эти ружья, которые потом просто устроили канонаду, да, в конце?
Да, и убила болотную ведьму. К концовке как раз, да, вышла уже с такой усталостью от книжки, что я даже не могла злиться. Поэтому я, в общем, достаточно отрешенно читала. Там началась некромантия. Я такая, ну ладно, ну почему нет? В общем-то, как-то хуже уже даже не становится.
Блин, давайте напишем коллективное письмо писательнице и спросим, а чё?
Там, кстати, есть еще две части. В отличие от эпидемии, мне вообще не захотелось их перечитывать, потому что там какая-то уже... Там как будто бы немного смещается фокус, там новые главные герои, но старые тоже появляются. То есть как будто бы там ничего особо не дорассказывается, просто вот она такая, блин, первая книга такая охуенная, надо еще написать. Объяснять, что произошло в первой, я не буду, но два продолжения нужно.
Мне отдельно нравится вот эта вот арка с новыми героями. У меня же старых было недостаточно, и я так все классно с ними объяснила, нужно еще добавить. При том, что мне до сих пор кажется, что вот настолько были некоторые герои лишними, и ничего сюжету не добавляли. Что с Салимоном, что вся вот эта арка с потерянным принцем. Его можно было бы заменить на, не знаю, на потерянную собаку и объединить два персонажа в одного, и ничего бы не поменялось.
Нет, пес, кстати, в аниме это был пес мадам Салимон. И этот пес он сперва должен был быть шпионом и следить за Софией, но она ему так понравилась, что он стал просто ее собакой. И пес уморительно смешно лает в аниме, он там, у него что-то среднее между лаем и кашлем.
А я прям кринжевала с пса. Мне кажется, он такой немилый в аниме. У него какие-то маленькие куриные лапки, и он издает свиные звуки. Я прям свина-собака, зачем?
Мне понравился пес из аниме. Это такой собирательный образ старой собаки, которая живет у старой бабули, но какого-то хрена ее предает.
Классическая история. Ух, что эти старые собаки старых женщин.
Короче, вывод у нас опять Серёжа мудак.
Хаул мудак.
Да, совершенно мудак в книжке. Не рекомендуем.
Да, книжка прям, ну, откровенно слабая. Может быть, вот для ребенка 8 лет. Если у вас села зарядка на айпаде, и вы не знаете, как отвлечь это маленькое чудовище, можете дать ему эту книгу. Может, он там что-то поймет, пусть напишет мне.
Единственное, что я из нее вынесла важного и жизнеутверждающего, это что какой все-таки Миядзаки гений.
Угу.
Вот тут для меня настоящая магия. Не превращение в старушку, а то, как из-за этого, в общем, реально слабого по всем фронтам сюжета он собрал совершенно восхитительную картину.
Вот просто один из тех редких случаев, когда экранизация лучше, чем книга.
И вот именно поэтому меня и возмущает настолько сильно типа анимешная обложка. Потому что была бы эта серия «Детская библиотека», если бы они не пытались вот исключительно за счет этого увеличивать продажи, я бы такая, ну ладно, сказка и сказка, ну разные бывают. Это вот такая. А именно из-за того, что каждый раз, когда я закрываю эту книжку, мне напоминают, с чем я могу ее сравнить, я испытывала страдания.
Как сказка, мне тоже, кстати, кажется, что слабовато. То есть если произведение написано для детей, это не значит, что там можно наградить чуши, развесить оружие и никак это не объяснить. Там можно спокойно вырезать 30% всего, что там происходит, и это бы пошло книге только на пользу.
Согласна.
При этом же удивительно хорошо начиналось. То есть мне настолько понравилось вот это описание быта, описание семейных отношений, это вся изначальная экспозиция, где нам представляют главную героиню, оно все такое уютное, оно прям... И я такая, скорее бы у нее начались уже приключения, вот это все.
Это так плохо, что даже нет какой-то альтернативной точки зрения. То есть в «Эпидемии», которую мы читали до этого, там было многое хорошего и многое плохого, и герои были достаточно глубокие, их можно было рассмотреть с разных сторон. Но здесь все настолько двумерное, что как бы никаких возражений нету. Ну, хуйня, аниме лучше. Я на самом деле знаю буквально два каких-то произведения, где экранизация лучше самой книги. Это «Ночной дозор» Лукьяненко и «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс.
Следующую книгу для нас выбрала я. Это роман «Завтра-завтра-завтра» авторства Габриэль Зевин. У нас будет обязательно ссылка в описании выпуска. И что нам обещают в этой книжке? В этой книжке нам обещают разработку компьютерных игр. Тонкости сложного творческого процесса двух очень одаренных людей и много-много драмы. Ставьте нам лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на всех доступных для прослушивания платформах, где вам удобно слушать наш подкаст. И читайте вместе с нами для того, чтобы вы могли прослушать выпуск целиком, не страдая от спойлеров.
До новых встреч.
Спасибо.
Пока-пока. Пока.